Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим о главном – о здоровье. И сегодня у меня в гостях заведующая поликлиническим отделением номер 1 Центральной городской больницы номер 20 города Екатеринбурга Устюгова Виктория Игоревна. Виктория Игоревна, добрый день!
Добрый день!
Про диспансеризацию и профосмотры. Вот про что мы сегодня поговорим. Очень многие как-то пренебрежительно или очень несерьезно к этим исследованиям относятся, но, тем не менее, как мы тут недавно выяснили, штука довольно серьезная. Вот об этом давайте поговорим. Для начала попрошу вас, в принципе, напомнить, ну, мало ли кто не знает или забыл, что такое диспансеризация, для чего она нужна.
Диспансеризация – это комплекс мероприятий, которые включают в себя медицинский профилактический осмотр и медицинские обследования. Это профилактические технологии, целью которых является оценка состояния здоровья, выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, а также выявление рисков возникновения этих заболеваний. В результате проведения диспансеризации как определяется группа здоровья? Существует 4 вида группы здоровья. Первая – здоров. Вторая – практически здоров. Третья – это болезни, очень важные, хронические неинфекционные заболевания, которые являются сегодняшний день причиной преждевременной смертности населения. И третья Б группа здоровья – это хронические заболевания, которые на показатели преждевременной смертности населения не влияют. Так вот, вся эта профилактическая суета и вот вся эта профилактическая задача, которая стоит перед лечебными учреждениями, ставит перед собой прежде всего выявить те заболевания, от которых в России происходит так называемая сверхсмертность населения. В странах, где высокая культура образа жизни, где высокий уровень жизни, показатели смертности населения ниже, чем в России, именно за счет того, что доля вот этих хронических неинфекционных заболеваний, она минимальная. К сожалению, у нас эти заболевания носят ведущую причину в преждевременной смертности, в том числе трудоспособного населения. Вот именно с этой целью государство затрачивает достаточно большие средства на обследование и выявление групп здоровья у населения. Какие это заболевания? На первом месте это болезни системы кровообращения. Это гипертония, самое распространенное заболевание среди населения. Сама гипертония не страшна, страшны ее осложнения. Это инфаркты, инсульты, которые молодеют и в 30, и в 40 лет у нас сегодня есть инсульты, инфаркты, а это, как следствие, инвалидность или преждевременная смерть. Это злокачественное новообразование. Онкология, ее стало много. Но не страшно, что ее стало много, это признак цивилизованного мира. Страшно то, что ее выявляют порой на третьей-четвертой стадии. А это тяжелые операции, тяжелые последствия, инвалидность и преждевременный уход из жизни. И очень важно выявить на очень ранних стадиях, когда еще человек не подозревает, а на уровне скрининга выявить либо риски возникновения злокачественного образования, либо само заболевание, потому что первая и вторая стадия сегодня завершается в 90% излечением, а значит увеличивает продолжительность жизни у данного контингента людей. Сахарный диабет – эпидемия мира, потому что все мы сидим на рафинированном питании, любим сладкое и мало двигаемся.
Фастфуд опять же
добавляет. Да, совершенно верно. Это все приводит к нарушению толерантности глюкозы и как результат сахарный диабет. Сахарный диабет, если он контролируется, если вовремя выявлен и держит уровень глюкозы в крови нормально, тоже не страшно, с ним можно жить долго, счастливо и при этом без осложнений. Но если он протекает бесконтрольно, то это тоже сосудистые катастрофы, инвалидизация и преждевременная смерть. И четвертый вид заболеваний – это хронические заболевания органов дыхания. Ну, это, конечно же, наша загазованность. Это курение, особенно у молодых, и в том числе женщин, и даже беременных, к сожалению. И все это ведет к тому, что ранние хронические обструктивные заболевания, декомпенсация сердечной недостаточности и тоже исход неблагоприятный, преждевременный. Так вот, для того, чтобы все эти страшные истории, о которых я говорю, выявлялись на стадии доклинической, то есть когда появляются только маркеры в крови, когда появляются какие-то маленькие симптомы при анкетировании, они и выявляют диспансеризацию. Люди невнимательные, невежественные, действительно пренебрегают этим. А между тем, расскажу, из чего состоит диспансеризация, и каждый ее незначительный вроде бы шаг, если от него относиться внимательно, может навести даже пациента, прослушав внимательно меня, на какую-то уже мысль в качестве своего здоровья. Что же входит в диспансеризацию? Это прежде всего очень просто. Человек приходит и заполняет анкету. По анкете уже можно заподозрить определенные риски. Например, если у вас в вашей жизни были эпизоды потери сознания, головокружения или какие-то явления, нарушения действия центральной нервной системы, то это уже показания для того, чтобы идти к неврологу. И если в анкете вы отметите эти явления, то у вас прямой путь доступно, бесплатно, по приоритетному направлению вы будете направлены к неврологу.
То есть имеется в виду на ровном месте.
Так, конечно.
Шли, потеряли сознание.
Да,
там следствие какой-то болезни.
Да, потом все это прошло, вы живете дальше. Угу. Но этот звоночек вы пережили спокойно и живете дальше. А если в анкете вы его отметили, для нас это звонок для медицинского работника, особенно внимательного фельдшера или врача в отделении профилактики, для того, чтобы обратить внимание и обследовать неврологический статус. Или, например, вы отмечаете в анкете, что у вас у родственников были заболевания онкологические желудочно-кишечного тракта, а у вас кал в крови при дефекации вы выявляете. И вы живете с этим год, два и даже 10, и четвертой стадии рака заканчиваете инвалидностью. А если вовремя в анкете вы отметили вот эту наследственность отягощенную, а в вашем дефекации вы отметили какие-то изменения, это прямая дорога у нас для того, чтобы обследовать желудочно-кишечный тракт, а у нас есть много методов исследования, и это вовремя выявленный полип или вовремя выявленное какое-нибудь заболевание, которое удаляется, и никакого онкологической последственности с осложнениями, с желудочно-кишечными кровотечениями, с метастазами не будет. А это простая анкета. Вот, пожалуйста. Дальше. Измерение роста и веса. Для чего это нужно? Для того, чтобы определить индекс массы тела. А для чего индекс массы тела? Если он превышает норматив, это ожирение. Ожирение сегодня беда, беда большая для суставов. Но это не самое страшное. Самая страшная беда для ожирения, что это предрасположенность к сахарному диабету и гипертонической болезни. Измерение артериального давления. Очень много людей сегодня стрессы, а стрессы порождают гипертоническую болезнь. Но страшно то, что мы живем и не обращаем внимания на свое давление, а узнаем об этом, когда вас хлопнул инфаркт, и вы на скорой оказались в неврологическом сосудистом отделении. А измерение артериального давления, тем не менее, регулярное, оно сигналит вам, справляется ваша нервная система или не справляется. Если она не справляется, давление будет скакать, его надо контролировать. Если давление контролировать, жить можно тоже долго, без всяких осложнений. И самое главное, держать. Сегодня совершенно очень уникальные есть препараты, которые, выпив одну таблетку, оно контролирует в течение суток артериальное давление. Измерение внутриглазного давления. Это нужно для того, чтобы выявить глаукому. Электрокардиография. Электрокардиография порой может выявить скрытое нарушение ритма, может выразить дистрофические изменения в миокарде, может выявить нарушение проводимости, которые вы, если вы не сделаете это во время диспансеризации, вы можете еще лет 10 об этом не знать, и уже вы знаете, когда это будет, что называется, поздно. Флюорография. Вроде бы тоже просто, там спирт доступна сегодня везде. Раз в два года мы обязаны ее делать, потому что туберкулез, потому что рак легкого, потому что разные заболевания, там мезотелиомы и всякие там прочие бывают при этом. Диспансеризацию мы также дополняем обследованиями на ВИЧ и гепатит С. Это очень важное инфекционное заболевание. Это немножко мы сами догружаем бесплатно, пациентам делаем доступно это обследование. Для того, чтобы вовремя начинать лечение противовирусное, а оно сегодня у нас бесплатное. По гепатиту С в 2025 году это впервые программа, где закупаются уже в больницах бесплатные препараты для лечения гепатита С и бесплатно обследуются на гепатит С в больницах. Уже закуплены в феврале во всех больницах города реактивы. В частную клинику за 4000 сдавать ПЦР гепатит С уже не надо. Это все вот этой программе. Вы можете обследовать гепатит С и бесплатно пролечиться. Задача искоренить в нашей популяции циркуляцию этой инфекции гепатита С. Потому что его называют ласковым убийцей. Через 10-15 лет это рак или цирроз печени. Сегодня это вовремя пролечив противовирусное бесплатно гепатит С, вы будете здоровым человеком. Осмотр акушера-гинеколога для женщин, он очень-очень сегодня нужен для того, чтобы провести онкоцитологию жидкостную, так называемую, самый чувствительный метод на выявление в ранних стадиях рака шейки матки. А это одна из ведущих причин инвалидизации и смертности женского населения. Маммография после 40 лет. Во многих больницах приобретены уникальные хорошие аппараты маммографии с небольшой лучевой нагрузкой. Выявляются онкологические заболевания молочной железы. Очень важно выявить это заболевание на первых стадиях, когда вы еще и не подозреваете, что у вас какая-то там патология. А первая-вторая стадия, она лечится шикарно и ведет к выздоровлению полному. А упущенные возможности – это упущенные годы жизни. Анализ кала на скрытую кровь. Онкоскрининг. После 40 мы каждый год рекомендуем сдавать на кал на скрытую кровь. Причем вот этот анализ, который мы делаем, он проводится тоже очень чувствительным методом. Мы вот уже третий год занимаемся таким не научным, конечно, а своим наблюдением. И вот из 3000 человек обследованных 170 – это кал на скрытую кровь положительный. Из них 56 – это предраки. А 17 – это раки кишечника, выявленные вовремя. Это очень нужный результат. 56 предраков – это полипов, которые люди сходили, удалили, и 5-10 лет могут жить спокойно, не обследуясь, потому что они предопухолевое состояние ликвидировали. Ну а вовремя выявлено – это тоже все. Вот это вот оно, вам ответ, козырная карта моя на то, что вы говорите, что это все бесполезно. У меня вот статистика есть четкая по нашей поликлинике. И фиброгастроскопия в 45 лет. Она и для мужчин, и для женщин. Ну так решили на наш министр России, что в 45 лет все на ФГС для того, чтобы вовремя выявить рак желудка или предраковые заболевания. Вот, собственно, вся программа, она не такая маленькая, кстати, она очень информативная. Каждый маленький анализ, скрининг, который кто-то из диссидентов диспансеризации, например, игнорирует, и я вам доказала, что каждый из них, он не дублирует другой анализ, он ведет к раннему выявлению заболеваний. Существует еще у нас понятие, как углубленная диспансеризация. Это немножко другое направление. Оно появилось у нас, когда грянул ковид, когда была эпидемия ковида, и там бич было тромбозы, и бич было поражение легких. Поэтому в диспансеризации выделили отдельное направление, углубленная диспансеризация, где введено спирометрия, это измерение функции внешнего дыхания, это исследование крови на дедимер для повышенного тромбообразования и биохимические анализы крови. Если на первом этапе углубленной диспансеризации у человека, который когда-то перенес ковид, мы видим отклонение, то это приоритетная дорожка для того, чтобы пройти второй этап углубленной диспансеризации, а это уже УЗИ сердца, компьютерная томография легких и УЗИ вен нижних конечностей, чтобы исключить осложнения тромбозов, которые вот при ковиде нам были очень опасны.
То есть для тех, кто COVID-19 перенес, обязательно надо сходить.
Да, совершенно верно. Они приходят в отделение профилактики любой больницы, говорят это и попадают в эту программу, потому что приказ Минздрава и приказ Минздрава Свердловской области, он касается каждой больницы и города Екатеринбурга, и любой деревни Свердловской области.
Угу. А вот вы начали говорить про анкету. И хотела как раз у вас спросить, вот нужна ли какая-то подготовка к диспансеризации. Но вот действительно вспомнила про эту анкету, потому что я сама, когда заполняла, я поняла, что очень много вопросов в этой анкете есть, на которые, да, я просто никогда не обращала внимания, потому что у меня ничего не болит, но откуда я знаю, какое там у меня давление? Там, да откуда я знаю, какие у меня там у мамы, папы были болезни, я никогда этим даже не интересовалась. Вот можно как-то плюс-минус более подробно вот про эти вопросы, просто чтобы заострить внимание и как-то, ну, понять хотя бы, на какие аспекты надо внимание это все-таки обращать.
Но прежде всего, анкета нацеливает нас на то, что мы должны быть очень внимательными к своему собственному здоровью, правильно?
Угу.
Вот, например, там пишут, курите ли вы, вот угу. Есть такой вопрос, а сегодня существует такое понятие, что если вы курите больше 20 сигарет в день, то вы попадаете во вторую группу здоровья, это риски. То есть вот вы здоров, вот вы сдали, у вас все идеально, вы просто просто золотой человек по плану здоровья, но вы курите больше 20 сигарет. Это риск, все, вы попадаете в группу риска по заболеваниям. Или, например, там обратите внимание, там есть такое, сколько вы овощей и фруктов принимаете, сырых, вот в питании, там такая есть такой вопрос.
Ну, то есть огурцы, да, там,
да, да, да.
Вот такое.
И вы порой не обращаете внимания, что если вы употребляете меньше, вот 500 грамм там, да, угу. меньше, то это тоже выпадаете в группу риска. И мы, вот это же научно доказано, уже во всем мире научно доказано, вот средиземная там диета или морепродукты, которые там в Японии проявляют, там же средняя продолжительность жизни 88-89 лет, и долгожители, хотя и у нас они есть, но там больше. А ведь очень ларчик просто открывался, у них питание, образ жизни другой. Даже если взять наш образ жизни за 100%, то из образа жизни 80% это культура питания влияет.
Угу.
Даже если все остальное вы где-то нарушаете, но у вас питание будет вот соответствовать, то есть это вот овощи и фрукты сырые, 3 порции в день, это ненасыщенные жирные кислоты, эти жиры, это растительное масло, рыба, это меньше жареного, меньше вот мучного,
угу.
То только на питании на правильном, вы уже продлите себе жизнь. И качество жизни улучшится, и снизится заболеваемость. И вот эта анкета, она именно обращает внимание на такие вещи, на которые мы обычно не обращаем внимания. А это, оказывается, все составляющее нашего качества жизни, нашей продолжительности угу. жизни.
То есть, получается, раз во сколько? В 2 года, да, сейчас диспансеризация?
Значит, каждый год идет профосмотр. Каждый год. Начиная с 40 лет, каждый год диспансеризация.
Каждый год. То есть, тем, кто за 40, уже
да,
можно
каждый, да, конечно, каждый год
обращаться.
С 18 до 39 диспансеризация раз в 3 года. Вот, поэтому, ну, как правило, конечно, с 40 лет у нас больше рисков и появляется. Мы уже там накопили каких-то там вредных привычек, и у нас уже там появились какие-то осложнения. И заболеванием, вот поэтому 40 это ежегодно.
То есть приходим в больницу, там показываем паспорт и спрашиваем, а когда у меня ближайшая диспансеризация?
Да, да, конечно. Но надо сказать, что на диспансеризацию попасть можно в любой день недели, а плюс еще нам, в общем-то, мы организуем 2 субботы в месяц, зеленые субботы для тех людей, которые работают на неделе, им некогда, они могут прийти в субботу. И в графике любой поликлиники есть зеленые субботы, где можно в субботу прийти и пройти диспансеризацию.
Угу, замечательно. А после диспансеризации есть ли какие-то анализы, вот, допустим, как анализ кала на скрытую кровь, которые тоже надо отдельно сдавать, чтобы как-то контролировать дополнительно свое
Конечно,
здоровье?
Конечно. Это называется уже 2-й этап диспансеризации или обследования за рамками диспансеризации, потому что ради чего это все делается? Не только ради того, чтобы определить ведь группу здоровья. И так как у нас самая важная, это 3-я группа, это вот эти заболевания, которые к преждевременной смертности ведут, тогда я про них им буду говорить. Например, если у нас изменения, значит, вот вы сдали биохимический анализ крови, и у вас там глюкоза высокая,
Высокая это как?
Это выше 5.
Выше 5.
Угу. Если вашему... Это каждый человек, кстати, обыватель должен знать, какое у тебя, какое у него... Вообще начинаем, здороваемся и тут же друг друга спрашиваем, какое у вас глюкоза, и мы должны все это знать. Да, но это шутка, но тем не менее, мы должны вот как здороваемся...
Это полезно, между
Да, это очень полезная информация, она должна уйти в обывательскую нашу беседу, какая у вас глюкоза, 5, все нормально. Если выше 5, так вот, если она выше 5, а порой люди приходят к нам, у них 16-20 глюкоза, они знать не знают. Это не просто у них жажда, тоже. Там кожный зуд, слабость, вот, они не обращают внимания. Это сразу консультация эндокринолога, сразу же. И более того, это сразу диагноз сахарный диабет и диспансерное наблюдение у эндокринолога. Если у вас повышенное давление, у вас или у вас холестерин повышенный в крови и еще избыточная масса тела, то вам сразу же должны назначить УЗИ брахиоцефальных артерий, потому что вы попадаете под удар атеросклеротических поражений. Атеросклеротические бляшки, которые находятся в брахиоцефальных артериях, выявляются на УЗИ, и если они у вас там есть, то вы берете их под контроль. А если у вас их нет, вы живете счастливо дальше. Если они у вас перекрывают больше, чем там, 60-70%, это угроза инсульта в ближайшие годы. То есть к гадалке можно не ходить, у вас будет инсульт. То есть этим надо уметь просто пользоваться грамотно, это ничего сложного нет. И вот дальше. Если у вас кал в скрытую кровь положительный, значит, прежде всего, у нас отработан сразу алгоритм. Приоритетная очередь на ректоромоноскопию. Не надо стесняться и бояться. А ректоромоноскопия – это исследование хирургического плана. Ректум – это прямая кишка. Сегодня мы питание, вы знаете, что у нас ненатуральное. Сегодня экология плохая. И, естественно, что все это отражается на слизистой желудочно-кишечного тракта. И после этого фиброколоноскопия. Сегодня, это вот за последние 2 года невероятные для населения сделаны услуги. Раньше был целый истязательный такой экзекуция, такая фиброколоноскопия. Сегодня она делается исключительно под анестезией. То есть дается в сердце укольчик в вену, человек засыпает на 15 минут и просыпается. А за это время идет очень детальное исследование кишечника толстого и выявление опухолей, язв или рака. И я уже вот сказала нашу статистику. Считайте, что у нас 5% от тех, у кого колоноскрытую кровь, это же патология, это не маленький процент. А из этих 5% там большая часть предраки, ну и треть где-то это раки. Ну то есть это хороший результат. Вот, поэтому, вот, пожалуйста, колоноскрытую кровь, это ректорманоскопия и фиброколоноскопия. У нас в две смены, и даже в субботу, в воскресенье, кабинеты фиброколосколов работают. Все это под анестезией, человек засыпает, просыпается, у него диагноз или рекомендации какие-то.
Ну и про профосмотры. Это именно когда ты либо устраиваешься на работу, либо какие-то организации устраивают там ежегодно профосмотр специальный для своих сотрудников. Что это за мероприятие такое, стоит ли его бояться и какое отличие от вот, диспансеризации?
Профилактические медицинские осмотры, которые проводятся по инициативе работодателя или работника, они бывают предварительные при трудоустройстве или периодические, когда работодатель заботится о своем здоровье, на своего коллектива, проводит их. Это тоже медицинские профилактические осмотры и тоже обследования, но цель их другая. Если у диспансеризации цель выявить заболевания, которые ведут к преждевременной смертности населения и сократить, увеличить продолжительность жизни, выявляя это, то здесь выявить пригодность человека для труда, для производства, для работы, выявить профессиональные какие-то заболевания или выявить его пригодность, сможет ли он трудиться на работодателя. Это разные вещи. А, значит, входит туда целая комиссия специалистов, невролог, входит лор-врач, психиатр, терапевт, стоматолог, ну, то есть узкие специалисты, дерматолог, узкие специалисты, которые осматривают и выявляют какие-то профессиональные пригодности либо непригодности, либо проявления профзаболеваний. Вот этим отличается, это первое. И второе, анализы кое-где пересекаются с диспансеризацией. Например, ЭКГ и флюорография там и там сдается, биохимия в виде глюкозы и холестерина там и там сдается. Но последнее время работодатели, они уже сегодня прониклись той идеей, что можно объединять медицинский осмотр профпригодности с диспансеризацией. Почему? Потому что глюкоза, холестерин, ЭКГ, флюорография и некоторые специалисты – это общее. И там только добавляется там появляются онкоскрининги, добавляются. Это рак кишечника, там рак, вот эти онкоскрининги, рак шейки матки, маммография, рак молочной железы. Поэтому очень даже выгодно для работодателя иногда объединять два обследования. И по 29-му приказу, это профосмотр, и диспансеризация. То есть разница в том, что здесь выявляется профпригодность, а также здоровье позволяет ли к труду или не позволяет, или есть какие-то отклонения.
Ну, то есть там более узкие такие специалисты, в принципе, идея выглядит замечательно. То есть пройти сразу и широкое обследование, и узких специалистов.
Да.
Прямо очень сильно захотелось посетить свою больницу после вашего рассказа. Кстати, если вот в результате профосмотра что-то выявляется, ну, понятно, что врач сразу скажет и отправит дальше там по цепочке что-то, если выяснится. Со стороны работодателя что-то сотруднику грозит, ну, там уволят его, я не знаю, там выгонят.
Нет, значит...
Как это работает?
Нет, безусловно, это же нарушение Трудового кодекса, конечно, не уволят, но если там есть отклонения какие-то, требующие до обследования, конечно, по рекомендации врача могут временно отстранить для того, чтобы до обследования и устранить. Если выявляется профнепригодность, ну, естественно, это уже все обосновано, уже всё, да. Но это уже себе вредит, что называется. А если выявляются какие-то тоже там риски, то это, конечно, тоже даются рекомендации по оздоровлению. Ну и, кстати, у работодателя же есть возможности реабилитации и оздоровления. У них же есть, как правило, там какие-то, видимо, мероприятия для того, чтобы оздоравливать свой трудовой коллектив.
Кстати, вот про давление еще хотела у вас спросить. Есть люди, у которых норма чуть повышенное давление, и они, ну, абсолютно нормально себя чувствуют. А есть люди, у кого норма чуть пониженное давление. Вот эти люди в какую-то группу риска попадают?
Ну, безусловно, если давление повышенное, то это уже гипертоническая болезнь. Они попадают под диспансерную группу, и такой человек с гипертонической болезнью должен 2 раза в год обязательно посещать свои его врача-терапевта. Угу. Кроме того, он должен каждый день вести дневник артериального давления. Раз у него оно нестабильное, значит, надо его измерять каждый день. Значит, вести блокнотик и измерять, и записывать. Если он лечение ему адекватное назначили, оно должно контролироваться. А если оно будет скакать под действием лечения, это повод для того, чтобы прийти к врачу, он изменил на такое лечение, чтобы давление не скакало, чтобы не было качелей в сосудах, чтобы было оно стабильное. Если давление в большей части нормальные эпизоды бывают, это тоже повод для того, чтобы только наблюдать. Потому что если давление низкое, это не так, между прочим, страшно, как высокое давление, потому что именно высокое давление вызывает осложнения, сосудистые катастрофы.
Ну вот, кстати, если кто-то собирается на диспансеризацию, то, наверное, хотя бы там пару-тройку дней свое давление поконтролировать, дневничок такой повести, чтобы хотя бы врач понимал.
И вообще, если вы хотите истинно знать картину своего обмена веществ, все, конечно, накануне надо питаться обычной какой-то пищей, не провоцирующей, потому что бывает, что там полкоробочки шоколадных конфет кто-то съел, там, например, или там, ну, там, нарушил диету, и, конечно, будет немножко отклонение анализа. Поэтому надо, безусловно, исключить какие-то вот провоцирующие нагрузочные такие вот столы. Обычная диета, обычный образ жизни, ни физических перегрузок не надо, потому что это могут быть ложные анализы. Поэтому за 3 дня желательно быть просто обычной жизнью, обычная диета, и вот тогда они будут достоверны.
Еще один вопрос. Недавно прочитала, что сейчас есть такая практика, что по ОМС можно лечиться и в частных клиниках. Для того, чтобы это сделать, надо, ну, во-первых, в клинике в частной уточнить, есть ли то, что вам нужно, и прийти к заведующему поликлиникой, чтобы он написал какое-то направление. Вот как это работает?
Вот, насколько я понимаю, в системе обязательного медицинского страхования могут только те лечебные учреждения, которые попали в реестр вот этих учреждений. То есть это не каждое частное, а только те, которые заключили договор с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, согласовали это с Минздравом, которым выделяется по терпрограмме госгарантии определенный госзаказ, определенные условия эти больницы выполняют. Конечно, они могут приходить и там использовать. Однако, вы знаете, существует ведь такой подводный камень, как оказание плановой помощи, плановой прикрепленному населению. Поэтому плановая помощь, она оказывается исключительно прикрепленному населению. Некоторые руководители лечебных учреждений принимают решения, ну, когда они оказывают помощь и неприкрепленному населению. Но в связи с тем, что у нас очень большой дефицит медицинских работников и врачей, в большей части больниц, насколько я знаю, принимается решение оказывать помощь только прикрепленному населению. Что касается частным, если они берут вот какой-то кусочек госзаказа, то, безусловно, наверное, вот только я ведь, видите, в государственной системе я точно сказать не могу, но вот я знаю, что если у них есть госзаказ, то они эту помощь оказывают. Главное попасть в ту больницу, где это есть.
Ну
вот
да.
Это вот надо узнать.
Ну, то есть надо уточнить.
Да, если есть там в системе ОМС, если она работает в ОМС, то, конечно, это возможно.
Ну и в конце ваши рекомендации по наблюдению за своим здоровьем нашим радиослушателям.
Ну, о своем здоровье надо думать заранее, безусловно, а не за 5 минут до смерти, да, шутка такая. Потому что все-таки культура населения, она все-таки, я призываю всех заботиться о здоровье и задолго до начала заболевания о нем подумать, тогда оно не случится. Вот и все, будьте здоровы и живите долго.
Долго, богато и счастливо. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, у меня в гостях была заведующая поликлиническим отделением №1 Центральной городской больницы №20 города Екатеринбурга Устюгова Виктория Игоревна. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.